Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 13-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении четверга пятой седмицы Великого Поста, службе, известной под названием «Стояние Марии Египетской». В нашей приходской практике эта служба совершается накануне четверга, в среду вечером. На этой службе покаянный канон исполняется целиком, в отличие от богослужения первых четырех дней Великого Поста, когда на вечерних службах, на повечериях он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать вторую песнь Великого канона и обращаемся к тропарю. «Человеколюбче, хотя и всем спастися, ты воззови мя и прийми, яко благ кающагося». «Хотя и всем спастися» — в этих словах намек на слова Священного Писания, которые мы читаем в первом послании к Тимофею, 2 глава, 4 стих: «Бог иже хощет всем человеком спастися и в разум истины прийти». Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В этой фразе «хощет всем человеком спастися» — такая синтаксическая конструкция, которая называется дательный падеж с неопределенной формой глагола или дательный падеж с инфинитивом. Слово в дательном падеже здесь логическое подлежащее, а неопределенная форма глагола логическое сказуемое. «Хощет всем человеком спастися». «Всем человеком» — вот это словосочетание в дательном падеже. Его при переводе на русский язык заменяем именительным падежом. «Все люди». «Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Инфинитив, неопределенную форму глагола «спастися» заменяем личной формой глагола. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Здесь, в тропаре Великого канона, «человеколюбче, хотя и всем спастися». «О, человеколюбец, хотящий, чтобы все спаслись». Далее читаем: «Ты воззови мя и прийми, яко благ кающагося». Наличие местоимения «ты» в этой фразе говорит о том, что на нем, на этом слове, лежит особое логическое ударение. Вообще в церковнославянской фразе не требуется употребление личного местоимения, то есть оно не обязательно. Как правило, употребление его говорит о логическом ударении, лежащем на нем, как, например, в молитве «Отче наш» мы читаем: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Вот здесь на слове «мы» логическое ударение. «Прости нам долги, прости нам грехи наши, как мы сами прощаем тем, кто грешен против нас». И вот здесь «ты воззови мя», «ты сам призови меня к себе». Можно вспомнить, читая эти слова Великого канона, что Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего, без меня не можете творить и ничего же». «И прийми, яко благ кающагося», читаем далее в тропаре Великого канона. «Кающагося» — обстоятельственное причастие. В греческом тексте оно без артикля. Это значит, его надо переводить придаточным предложением: «когда я каюсь» или «если я каюсь». То есть мы все-таки только при условии нашего покаяния можем надеяться на то, чтобы Господь спас нас. Итак, человеколюбче, хотя и всем спастися, ты воззови мя и прийми, яко благ кающегося. О, человеколюбец, хотящий, чтобы все спаслись, ты сам призови меня и как благой прими, когда я каюсь или если я каюсь. Следующий тропарь: внуши воздыхания души моя и очию моею прими капли спасе и спаси мя. Слово «внушити» в церковнославянском языке значит «услышать», «принять в уши». «Внуши» — «услышь», «услышь» — «воздыхание», «услышь» — «стоны души моей». Далее по-церковнославянски «и очию моею прими капли». «Очию моею» — это словосочетание в родительном падеже двойственного числа. В церковнославянском языке, кроме единственного числа и множественного числа, есть еще и двойственное число, которое употребляется, когда речь идет о двух предметах. И особенно часто в формах двойственного числа употребляются слова, которые обозначают парные предметы, такие как глаза, уши, руки, ноги. Ну и вот глаза, очи. Кстати, само слово «очи» в церковнославянском языке — это форма двойственного числа, а форма множественного числа — «очеса». Ну вот «очи» по-церковнославянски — это именно два глаза. «Очию» — родительный падеж. «Очию моею прими капли». «Прими капли очей моих», то есть «прими мои слезы». «Внуши воздыхания души моя, и очию моею прими капли, спасе и спаси мя». «Спаситель, услышь стоны души моей, очей моих прими капли и спаси меня». Далее следует припев «Пресвятая Богородице, спаси нас». Все тропари Великого канона исполняются с припевом «Помилуй мя, Боже». «Помилуй мя», за исключением тех тропарей, которые обращены к Богородице, преподобной Марии Египетской, к преподобному Андрею Критскому. «Богородичен, Пресвятая Богородице, спаси нас». Текст его «Пречистая Богородице Дево, едино всепетая, моли прилежно, воеже спастися нам». Едино всепетая, одна лишь воспеваемая всеми, либо воспеваемая всеми возможными способами, воспеваемая как никто другой. Вот так можно понять это выражение «всепетая». «Моли прилежно». Слово «прилежный» в церковнославянском языке значит «настойчивый», «упорный». «Молитеся прилежно» — такое выражение достаточно часто употребляется в богослужебных текстах. Это значит «молиться упорно», «молиться настойчиво». И вот здесь «моли прилежно», то есть «настойчиво моли Бога». Слова «воеже спастися нам» заключают ту же самую конструкцию, дательный падеж с неопределенной формой глагола, о которой мы уже говорили. «Воеже» значит «чтобы», и переводим «спастися нам», «чтобы мы спаслись». «Нам» дательный падеж переводим именительным падежом «спастися», неопределенная форма глагола, инфинитив, переводим личной формой глагола. «Пречистая Богородице Дево, едино всепетая, моли прилежно, воеже спастися нам». «Пречистая Богородица Дева, единственная, воспеваемая, как никто другой, или же воспеваемая всеми, молись настойчиво о том, чтобы спаслись мы». Далее, после этого тропаря, следует «ирмос». «Ирмос» — само это слово можно перевести с греческого как «связка». Это песнопение, обычно начинающая песнь канона. Однако в Великом каноне мы иногда находим ирмасы не в начале песней, а в середине песней. По своей структуре Великий канон вообще отличается несколько от прочих богослужебных канонов, в частности, этой особенностью, что ирмасы здесь есть не только в начале песни. Когда-то напев ирмаса служил образцом для напева, которым исполнялись следующие за ирмасом тропари. Сам текст ирмаса по своему стихотворному размеру, по своей метрической организации, также служил образцом для следующих тропарей. Именно этим и можно объяснить наличие ирмаса в середине песни, а не в ее начале. Предыдущие тропари исполнялись по образцу напева ирмаса, который был до этого, а следующие тропари будут исполняться, или точнее должны были исполняться по замыслу богослужебного устава в соответствии с тем образцом, в соответствии с тем напевом, который дает вот тот ирмос, который мы сейчас прочитаем. Ну, в современной богослужебной практике тропари канона читаются, а не поются. Итак, читаем ирмос. «Видите, видите, яко аз есмь Бог, манну одождивый и воду из камене источивый, древле в пустыне людям моим, десницею единою и крепостью моею». Песни канонов составляются в подражание библейским песням. Причем для каждой песни, а богослужебные каноны включают в себя 9 песней, вот для каждой песни избирается определенный поэтический фрагмент Библии, определенная библейская песнь. Образцом для второй песни канонов – вторую песнь, правда, имеют не все каноны, а лишь некоторые, в том числе Великий Покаянный канон. Так вот, образцом для второй песни канонов служит песнь пророка Моисея, которую мы находим в 32 главе книги Второзакония. Это песнь, содержащая обличение еврейского народа за нарушение верности Богу, за поклонение идолов, содержащее напоминание обо всех благодеяниях Божиих, которые были совершены для народа во время исхода из Египта и во время странствования по пустыне, и обличение за неблагодарность в ответ на эти благодеяния. Первые слова этого ирмаса перекликаются с 39 стихом 32 главы книги «Второзаконие», в котором читаем: «Видите, видите, яко аз есмь, и несть Бог разве мене?» А в 40 стихе 32 главы: «Яко воздвигну на небо руку мою, и клянуся десницею моею, и реку, живу аз вовеки». Здесь автор канона, как мы видим, перефразирует библейские слова: «Видите, видите, яко аз есмь, и несть Бог разве мене?» читаем в Библии, а в ирмасе канона: «Видите, видите, яко аз есмь Бог, манну одождивый и воду из камене источивый, древле в пустыне людям моим, десницею единою и крепостью моею». Упоминание о деснице мы уже слышали в 40 стихе 32 главы Второзакония: «Яко воздвигну на небо руку мою, и клянуся десницею моею, и реку, живу аз вовеки». «Видите, видите» — повелительное наклонение. «Смотрите» или «замечайте», «разумейте», «понимайте». «Смотрите, смотрите» или «разумейте, разумейте» можно здесь так перевести, что «я Бог», «яко аз есмь Бог». Далее «манну одождивый», то есть «проливший манну, как дождь». Здесь вспоминается то, что во время странствования, 40-летнего странствования по пустыне, Бог питал манной еврейский народ, манной, которая падала с неба, и воду из камени источивой. Вспоминается библейский эпизод, когда по повелению Божию пророк Моисей ударил жезлом в скалу, и из нее потекла вода, источивший воду из камня. «Древле в пустыне людям моим». Слово «людие» в библейских текстах обозначает «народ израильский», тогда как слово «язык» обычно обозначает какой-либо языческий народ. Так вот, «людям моим», «народу моему», «древле в пустыне людям моим», «в древности в пустыне народу моему». И далее «десницею единою и крепостью моею». Десница — это правая рука. Прилагательное «десный» значит «правый», «десница» — правая рука. Десница служит символом могущества и силы. Поэтому все действия всемогущества Божия в Библии приписываются «деснице Всевышнего». Например, в 15 главе книги Исхода находим такие слова: «Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». Итак, десница — символ могущества и силы. Ну а слово «крепость» собственно значит «сила, власть, мощь». Итак, «смотрите, смотрите», или можно в переносном смысле перевести «разумейте». «Разумейте, что я Бог, проливший манну, как дождь, и источивший воду из камня в древности, в пустыне, народу моему, одной лишь десницей и силою моею». Тропарь канона, который читается после исполнения этого ермоса: «Видите, видите, яко аз есмь Бог, внушай душе моя Господа вопиюща, и удалися прежняго греха, и бойся яко неумытного, и яко судьи и Бога». «Видите, видите, яко аз есмь Бог» — здесь сначала цитируются библейские слова. Далее: «Внушай душе моя Господа вопиюща», то есть «слушай, душа моя», «внушати» значит «слушать», как мы уже отметили сегодня, «слушай, душа моя Господа восклицающего так», то есть Господа, говорящего эти слова: «Видите, видите, яко аз есмь Бог». Далее: «И удалися прежняго греха», «и удались от первоначального греха, и бойся яко неумытного, и яко судьи и Бога». Слово «неумытный» значит «неподкупный». Можно вспомнить значение церковнославянского слова «мыто», оно значит «подать». «Мытарь» — это сборщик подати. И вот «неумытный» — кого нельзя подкупить, «неподкупный». Итак, перевод этого тропаря: «Видите, видите, яко аз есмь Бог, внушай душе моя Господа вопиюща, и удалися прежняго греха, и бойся яко неумытного, и яко судьи и Бога. Смотрите, смотрите, что я Бог, слушай, душа моя Господа восклицающего это, и удались от прежнего греха, и бойся его как неподкупного, и как судью, и Бога». Следующий тропарь: «Кому уподобилася еси многогрешная душе, токмо первому Каину и ламеху оному, каменовавшая тело злодействы и убившая ум бессловесными стремлениями». «Уподобилася еси», «еси» заменяем на «ты» при переводе. «Еси» — это форма второго лица единственного числа настоящего времени глагола «быти», «быть» при переводе, поэтому ставим местоимение второго лица единственного числа «ты». «Кому уподобилась ты, многогрешная душа?» Далее по-церковнославянски: «Токмо первому Каину и ламеху оному». «Кому уподобилась ты, если не первому Каину?» Каин здесь называется первым, потому что он первый сын Адама и Евы, и в то же время первый убийца. И Ламеху Оному. На месте слова «оному» употребляется греческое указательное местоимение, указывающее на ранее упомянутое или известное лицо. Таким образом, «ламеху оному», «ламеху известному» можно перевести. «Каменовавшая тело злодействы», «каменовавшая», то есть «убившая камнями». Греческое слово, которое переведено на церковнославянский язык, таким образом имеет именно это значение – убить камнями, злодействы. Здесь творительный падеж множественного числа – злодействами. И убившая ум бессловесными стремлениями. Бессловесный – это слово в церковнославянском языке значит «безумный», «бессмысленный», «недуховный», «слово», по-гречески «логос». Это существительное со многими значениями, но одно из его значений – разум или учение, и, соответственно, бессловесный, неразумный. Этим словом «бессловесный» часто в церковнославянских текстах называются животные, неразумные, но вот когда речь идет о человеке, имеется в виду безумие, бессловесный, безумный, недуховный, убившая ум бессловесными стремлениями, то есть убившая ум недуховными, безумными порывами, безумными стремлениями. Причастие «каменовавшая», «убившая» можно перевести на русский язык «деепричастиями», «убив камнями», «убив». Просто убив. Дело в том, что в церковнославянском языке нет деепричастий, есть только причастие. Но вот здесь по смыслу эти причастия лучше перевести деепричастием. Итак, кому уподобилась Еси, многогрешная душе, токмо первому Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело злодействы и убившая ум бессловесными стремлениями. Кому ты уподобилась, многогрешная душа, если не первому Каину и известному Ламеху, побив камнями, злодействами тело и убив ум безрассудными порывами? Епископ Виссарион Нечаев, церковный деятель XIX века, делает следующий комментарий к этому тропарю. «Каков родоначальник? Таковые потомки. Каин был убийца, и Ламех, один из потомков его, опозорил себя убийством. Подражание детей родителям, потомков предкам – явление обыкновенное, хотя не исключительное. Недаром, говорит присловие, яблоко от яблони недалеко падает. Пусть примут это к сведению родители». Нечестивые родители должны отвечать перед Богом не только за себя, но и за своих детей и дальнейших потомков, если передадут им в наследство свое нечестие. Убийце Ламеху уподобляется каждая душа злыми делами, злодействы по-церковнославянски, поражающими словно тяжелыми камнями насмерть тела. Грехи убийственны для тела, для его здоровья. Но прискорбнее всего то, что уподобляющаяся Ламеху душа убивает ум бессловесными стремлениями. Тяжкие, подобно Ламеху, грешники часто бывают весьма умными людьми, как сыновья Ламеха, из которых один был изобретателем музыкального искусства, другой изобрел литейное и плавильное искусство, первым стал делать из меди и железа сосуды, земледельческие орудия, копья и мечи. К сожалению, ум грешников расходуется на изобретение одних житейских удобств и на умножение одних земных благ. Пристрастие к этим удобствам и благам убивает в грешной душе восприимчивость к истине или учению божественному. В ней господствуют одни бессловесные стремления, то есть свойственные бессловесным, влечения к удовлетворению одних чувственных потребностей и даже прихотей. Человеку, отдавшемуся этим влечениям, напрасно вы стали бы возвращать то, что нужно для спасения души, для ее просвещения, очищения и освящения. Ваши убеждения на него не подействуют. Для него они то же, что для слепого свет, для глухого музыка. Они, видя, не видят, слыша, не слышат. Бессловесные стремления убили в них ум, восприимчивость к свету божественной истины. Надобно наперед освободиться от этих бессловесных стремлений, чтобы оживить эту восприимчивость. На этом мы сегодня закончим разбирать текст Великого Канона. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!